эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Но еще в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера в Сухумицке на Вале 20.00. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Коррупционный скандал в Минобороны Грузии продолжается. Обсуждение абхазского варианта договора с Россией. Сотрудничество Ирана и Южной Осетии усилилось. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из Пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Порошенко поздравил украинцев с началом действия соглашения о ассоциации. Согласно новым данным ООН, в результате боевых действий на востоке Украины погибли свыше 4000 человек. В Буркина-Фасо среди военных возник спор о разделении властных полномочий. Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с началом частичного применения с 1 ноября соглашения о ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Порошенко направил поздравления украинцам через свой микроблог в Твиттере. Днем ранее было распространено его совместное заявление с руководителями Европейского Совета и Еврокомиссии. В документе отмечается, среди прочего, что пока применение соглашения будет охватывать такие важные сферы, как верховенство права, борьба с преступностью и коррупцией, передает агентство УНИАН. Экономическая часть соглашения, касающаяся зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, отложена до конца 2015 года. Евросоюз при этом продлил еще на год режим преференций для украинских товаров. Соглашение о ассоциации с ЕС Верховная Рада ратифицировала синхронно с Европарламентом 16 сентября. Незадолго до этого стало известно, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать не ранее 2016 года. Об этом было объявлено после консультаций представителей Еврокомиссии Украины и России. На заключение соглашения о ассоциации с Евросоюзом настаивали участники массовых антиправительственных выступлений на Украине, которые начались осенью прошлого года и в итоге привели к полной смене руководства страны. Согласно новым данным ООН, в результате боевых действий на востоке Украины между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами погибли свыше 4000 человек. В отчете, распространенном в пятницу, говорится, что ООН располагает подтвержденными сведениями о 4035 жертвах конфликта за более чем 6 месяцев вооруженного противостояния. При этом отмечается, что только за последние 10 дней погибли около 300 человек, несмотря на согласованное в сентябре перемирие. Достигнутая в Минске договоренность снизила интенсивность боевых действий, но информация о потерях каждой из сторон конфликта поступает каждый день. В первую очередь речь идет о столкновениях в аэропорту Донецка, населенных пунктах вблизи Луганска и Мариуполя. Эксперты ООН также отмечают, что число вынужденных переселенцев в результате боевых действий на Украине в Донецкой и Луганской областях составляет сейчас более 930 тысяч. Примерно половина от этого числа бежали в соседние страны, главным образом в Россию.
Эхо Кавказа. Новости.
В Буркина-Фасо после объявленной в пятницу отставки многолетнего президента этой африканской страны Блеза Компаоре среди военных возник спор о разделении властных полномочий. Второй человек в руководстве президентской гвардии, подполковник Исаак Зида, после отставки Компаоре заявил, что берет на себя функции главы государства. Незадолго до этого командующий армией Буркина-Фасо генерал Оноре Траоре выступил с обращением, назвав себя временным лидером государства. По сообщениям, военнослужащие, поддерживающие подполковника Зиду, выставили блокпосты в столице Уагадугу. Блезе Компаоре покинул пост президента после 27-летнего пребывания у власти. Объявлению об отставке предшествовали вспыхнувшие на этой неделе массовые протесты против его правления. Демонстранты подошли здание парламента, рассматривавшего вопрос о возможности пятого президентского срока для Компаоре. Буркина-Фасо, ранее до 1984 года называвшееся Верхняя Вольта, одно из самых бедных государств в мире. В Нигерии лидер группировки Боко Харам объявил в видеообращении, что вопрос о похищенных в апреле 200 школьницах можно считать закрытыми, поскольку все они, по словам Абубакара Шекау, давно выданы замуж. Агентство Associated Press отмечает, что это заявление исламистского лидера, по всей вероятности, означает провал переговоров о похищении домой похищенных девушек. Полгода назад отряд исламистов из группировки Боко Харам осуществил похищение воспитанниц школы-интерната в городе Чибок на северо-востоке Нигерии. Это преступление вызвало широкую международную кампанию за освобождение девушек. Нескольким десяткам похищенных удалось бежать из плена, но 219 до сих пор остаются в неволе. Лидер Боко Харам в своем видеообращении отверг предложенный нигерийским правительством режим прекращения огня. Ранее 17 октября официальные представители властей Нигерии утверждали, что им удалось достичь соглашения с исламистами о установлении перемирия. На космодроме Плесецк в Архангельской области состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». Как сообщили в Министерстве обороны России, запуск произведен для проверки технических характеристик ракетного комплекса. «Тополь-М» поразил условную цель на полигоне на полуострове Камчатка. Ракетный комплекс «Тополь-М» разработан в начале 90-х годов прошлого века. На вооружение принят в 2000 году. По данным Министерства обороны, на боевом дежурстве стоят около 70 ядерных ракет по всей стране. В России «Тополь-М» называют одним из ключевых ракетных комплексов ядерного сдерживания и утверждают, что этот вид вооружения выступает противовесом планам развертывания в Европе американских систем противоракетной обороны. В центральном офисе грузинской мечты проходит заседание Политсовета коалиции.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. С 1 декабря в силу войдут изменения в закон об электронных коммуникациях в Грузии, регулирующие правила тайной слежки в оперативно-следственных целях. Ключ к личным данным граждан будет храниться у мобильных операторов. Поправки вступят в силу благодаря вето президента Грузии, наложенному на переходное положение, согласно которому право на неограниченный доступ к базе данных должен был остаться у МВД. Продолжает Серго Бригвадзе.
Отчаянные призывы представителей неправительственного сектора к парламентариям не переносить срок принятия изменений в закон об электронных коммуникациях большинство членов высшего законодательного органа не приняли во внимание. И поскольку позиция большинства была известна заранее, говорит член организации «Молодые юристы» Георгий Габранидзе, несколько НПО призвали президента Грузии наложить вето на переходное положение, согласно которому право на неограниченный доступ к базе данных мобильных операторов должно было остаться за МВД до 28 марта 2015 года. К просьбе неправительственного сектора присоединились оппоненты правящей коалиции и даже некоторые члены большинства. Сам президент Георгий Маргвелашвили принял решение в пользу противников переноса принятия поправок. Однако предложил парламентариям принять поправки не сейчас, а 1 декабря.
Мы знаем, что работа над изменениями в законе началась еще в 2012 году, и я приветствую тот закон, который был принят в августе этого года, хотя многие детали в нем не урегулированы. Мы должны намного быстрее принимать те законы, по которым общество пришло к полному консенсусу. Законы, касающиеся демократии и защиты прав человека, должны быть приняты в кратчайшие сроки. Я призываю парламент как можно быстрее принять этот закон и восстановить доверие общества к исполнительным государственным структурам. С этой аргументацией я накладываю вето на закон и надеюсь, что парламент разделит мою позицию.
С сказал Георгий Маргвелашвили. Для преодоления вето президента парламентариям необходимо было набрать 76 голосов, но за перенос сроков принятия поправок в законе накануне проголосовали лишь 65 депутатов. Однако сегодня депутаты от парламентского большинства заявили, что принципиально не будут голосовать за отмену президентского вето. Более того, депутаты согласились с предложением президента отложить срок принятия поправок до 1 декабря, говорит депутат Шалваш Авгулидзе.
Даже если вето будет преодолено, нам потребуется много времени на инициацию нового закона. Из-за этой игры довольно долго эта сфера будет находиться в вакууме, что создаст серьезную угрозу работе правоохранительных органов. Поэтому я вынужден поддержать это предложение.
Между тем, уже с 1 декабря в силу вступят поправки в закон об электронных коммуникациях. О том, что представляет собой проект сегодня, говорит представитель организации «Международная прозрачность Грузия» Лика Саджая.
1 августа 2014 года парламент Грузии принял пакет законопроектов о так называемых тайных прослушках, согласно которому мобильные операторы могут передать личную информацию правоохранительным органам лишь по частному определению суда или с разрешения прокурора. До 1 ноября действует переходное положение, согласно которому постоянный доступ и право копирования банков информации остается у правоохранительных органов.
Тем не менее, закон этот остается недоработанным. Именно поэтому депутаты требовали больше времени, до конца марта 2015 года, говорит глава парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе.
У Министерства внутренних дел уже не будет права хранить эти данные, но у компании мобильной связи сегодня нет возможности хранить всю эту информацию. Вот здесь и появляется вакуум.
Между тем, представители организации «Молодые юристы» считают, что выход из сложившейся ситуации достаточно прост. Министерство внутренних дел располагает всем необходимым техническим оснащением, которое, при наличии доброй воли, оно может передать мобильным операторам. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе продолжились бурные дискуссии вокруг проекта договора о сотрудничестве между Россией и самопроглашенной Республикой Абхазия. Этот документ, подготовленный российской стороной под названием «Договор о союзничестве и интеграции», был направлен в Сухуми. Абхазский парламент подготовил свой вариант, в который вошли некоторые поправки и изменения. Продолжает Изида Чания. Ее текст читает Нана Плиева.
Над новым вариантом договора между Россией и Абхазией парламент трудился больше недели. Встречное предложение от Абхазии уже поступило в администрацию президента, где и будет подготовлен окончательный вариант проекта договора между странами в изложении абхазской стороны. Парламентский вариант не просто претерпел значительные изменения, это, по сути, новый проект, в котором, очевидно, попытка заложить механизмы, гарантирующие неизменность статуса Абхазии. Из названия проекта исчезло слово «интеграция», и называется он «договором о стратегическом партнерстве». Думаю, важно и то, что авторы парламентского проекта наконец-то пояснили значение понятия «гармонизация законодательства», «объединенная группировка войск», «согласованная политика». Претерпела изменения и преамбула, которая, в общем-то, не вызвала нареканий со стороны общественности. И самое главное, в парламентском варианте договора Абхазия больше не стоит в унизительной форме просителя. Он стал больше похож на договор о стратегическом сотрудничестве двух стран. Конечно, этот вариант будет еще шлифоваться и в администрации президента Абхазии и согласовываться с российской стороной и обсуждаться в обществе. В согласованном варианте он еще вернется и в парламент на ратификацию. Поэтому говорить уже сейчас, что текст проекта, предложенного парламентом, окончательный, преждевременно. Наверное, с этим и связано нежелание парламентариев выносить это сырье на обсуждение. Между тем, есть серьезные опасения, что вариант, предложенный абхазской стороной, не устроит Россию. И последняя откажется от оказания финансовой поддержки Абхазии. Но, как мне кажется, у всякого действия есть не только отрицательные, но и положительные. разные стороны. Возможно, такая постановка вопроса станет наиболее полезной для Абхазии. Руководство страны будет поставлено в условия, в которых придется самим думать о благосостоянии своих граждан, а значит, проводить более эффективную экономическую политику, бороться с коррупцией, выводить экономику из тени, развивать отношения с другими странами, пересматривать уже существующие соглашения, заключенные со стратегическим партнером за условный рубль и многое другое, что никогда и никто не сделает в условиях наибольшего благоприятствования. Может быть, тогда, наконец, наши власти будут иначе реагировать на закрытие предприятий, приносящих существенную прибыль в бюджет страны, и у нас не будет простаивать торговый центр «Континент». Может, найдутся возможности для того, чтобы запустить простаивающий третий год молочный завод, пересмотреть договоры с недобросовестными инвесторами или хотя бы применить к ним штрафные санкции. Может, соответствующие службы займутся возвращением кредитов и взысканием налогов и вернуть деньги, незаконно вывезенные из страны. В общем, может, власти начнут думать, как заработать деньги, а не получать их даром. В конце концов, должно же хоть что-то подвигнуть ее на действенные меры. Если этот ледяной и бодрящий душ устроит Россия, то надо будет ей сказать только спасибо и дружить на равноправной основе. Никакой трагедии в этом не вижу.
Нана Плиева читала текст Изиды Чани.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти также обсуждают сухумский вариант проекта договора между Россией и самопроглашенной республикой Абхазия. С доступным, но пока не утвержденным текстом ознакомились в Тбилиси, рассказывает Завият Мчедлишвили.
Название новое, суть прежняя. Так официально Тбилиси отреагировал на сухумский вариант проекта договора о союзничестве и интеграции между самопровозглашенной республикой Абхазия и Российской Федерацией. В сухумской версии договор получил новое название – договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Видимо, слово «интеграция» вызывало раздражение не только в Тбилиси. Кроме того, текст содержит ряд отличий от московского варианта. Однако грузинские власти не сочли их значительными. На сухумский проект уже откликнулись в Совете безопасности Грузии. Секретарь совещательного органа Ирина Мерлишвили заявила, что поправки не стали неожиданностью для Тбилиси.
Большой разницы действительно не видно. Напомню, что грузинский парламент уже дал свою оценку этому договору. Мы считаем его шагом к аннексии. Соответственно, сухумский вариант никак не меняет ситуацию. Суть остается прежней. И мы сделаем все, чтобы международное сообщество отреагировало на этот факт соответствующим образом. Адекватно.
Довольно жестко по поводу нового проекта высказался глава Временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Георгий Вольский. По словам депутата, главное не содержание документа, а сам факт его существования.
Абхазская версия, как и версия, предложенная Москвой, незаконна. И тот, и другой проект с точки зрения международного права являются нонсенсом. Исходя из этого, разговоры о том, кому что там не понравилось, в том или ином варианте, как это отразится на так называемой абхазской независимости и так далее, не верны. Главная тема, о которой мы должны говорить – оккупация. Этот процесс идет для того, чтобы кремлизировать всю систему.
Сказал Вольский. Не так бескомпромиссен грузинский неправительственный сектор. Ряд экспертов разглядели в абхазском варианте оптимистичный сигнал для Тбилиси. Проект, подготовленный в Сухуми, подразумевает больше самостоятельности, отчасти даже независимости в принятии тех или иных решений. Например, в вопросах внешней политики, обороны, контроля границ. Полностью исчез из проекта и пункт об облегченных условиях предоставления гражданства де-факто Абхазии россиянам. По мнению политолога Хатуны Вазагидзе, Тбилиси должен обратить внимание на подобные настроения в абхазском обществе.
У нас появляется шанс предложить абхазам строительство грузино-абхазского государства, в котором их интересы будут учтены и защищены максимально, при участии международных гарантов. И было бы хорошо, если бы Абхазия сама выбрала государства, которые могли бы стать гарантами нашего предложения.
Не столь радужно настроен грузинский эксперт Ираклий Скитишвили. В комментариях у Кавказа он сказал, что сухумский проект действительно заточен под интересы абхазов, которые тем самым отказываются от интеграции с Россией. Но от Тбилиси этот вариант ничего не дает.
Это никак не меняет их отношение к Грузии. Абхазы до сих пор нас считают врагами. То есть я имею в виду элита в первую очередь. Подтверждением этого может служить недавнее заявление, что основанием для подписания такого договора с Россией для них является агрессивное отношение к ним Грузии. То есть это абсолютный фейк, потому что никакого агрессивного отношения к абхазам, к Абхазии нет.
Эксперт сомневается, что сухумский вариант проекта договора сможет внести коррективы в планы Кремля. Но и присоединять к себе Абхазию Москва вряд ли собирается, считает Скитишвили. Аннексия, которой опасаются в Тбилиси, скорее будет выражена в полном контроле над всеми процессами в самопровозглашенной республике. При этом Москва будет продолжать называть Абхазию независимой. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжается коррупционный скандал в Министерстве обороны. Главная прокуратура страны официально предъявила обвинение по статье «Незаконная растрата и присвоение госсредств» пяти высокопоставленным должностным лицам оборонного ведомства и генштаба. Параллельно в стране идет острая дискуссия о том, приведет ли скандал к отставке министра обороны Ираклия Лосания. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Процесс предъявления обвинения пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны и Генштаба длился почти целый день. Задержанным вчера должностным лицам инкриминируется растрата и присвоение госсредств размером более чем в 4 миллиона лари при осуществлении секретных госзакупок. Адвокаты подозреваемых, в свою очередь, обвиняют главную прокуратуру в нарушении процессуального кодекса. По словам одного из них, Левана Самушия, несмотря на подписку о неразглашении Кустайны, защите не было предоставлено на возможность ознакомления с материалами дела.
Главная прокуратура нам не передала копии уголовного дела. Ящиками принесли бумаги и предложили ознакомиться с ними на месте в следственном изоляторе, объяснив это тем, что у нас нет права доступа к материалам под грифом «секретно». Возникает вопрос, если у нас нет права доступа, то и права на ознакомление с этим делом не должно быть.
По словам адвокатов, их подзащитные впали в агонию, услышав предъявленные обвинения. В течение 24 часов главная прокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения. Если вина высокопоставленных сотрудников Министерства обороны будет доказана, их ждет лишение свободы сроком от 7 до 11 лет. Вопросы к следствию по данному делу есть и у правозащитных НПО. Сегодня Ассоциация молодых юристов и грузинский филиал Transparency International заявили, что намерены следить за следствием и судом по этому делу. Тем не менее, часть НПО не стали дожидаться решения суда и потребовали отставки министра обороны Ираклия Лосания. Ответа от Лосания и его команды свободных демократов ждут и представители нацдвижения. Оппозиционный депутат Акаки Минашвили поставил вопрос ребром.
Лосания и его команда сейчас должны ответить на один вопрос. Или это политическое гонение против них, или же они погрязли в коррупции.
Представитель свободных демократов, депутат Виктор Долидзе, обратил внимание общества на следующее.
В Министерстве обороны было осуществлено очень много реформ. Это одно из показательных ведомств. Впрочем, это не означает, что кто-то не мог оступиться и совершить преступление. Выводы можно делать по завершении следствия, которое, я надеюсь, будет идти максимально прозрачно.
При этом Виктор Долидзе отметил, что вопрос отставки министра обороны не рассматривается. О том, что глава оборонного ведомства Ираклия Лосания один из самых успешных в правительстве грузинской мечты, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня вспоминать не стал. Комментируя вопрос, Гарибашвили посоветовал журналистам не спешить с выводами.
Этот случай лично меня огорчил, но нужно дождаться результатов следствия. Мы должны дать возможность прокуратуре расследовать это дело так, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.
Политолог Корнели Какачи отмечает, что сместить с поста министра обороны Ираклия Лосания будет нелегко.
Министр обороны – это политическая фигура, которая играет очень важную роль в безопасности страны. Тем более, речь идет о политике с очень высоким рейтингом. Я бы дождался итогов следствия. Если будет обнаружено, что эти процессы имели системный характер, министр не сможет избежать политической ответственности.
Остается неизвестным, что думает сам министр обороны по поводу скандала, разразившегося в его ведомстве. Ираклий Лосания пока не дал комментариев для прессы. Глава оборонного ведомства страны находится с визитом в Германии и вернется в Тбилиси только 7 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу бывшего главы контрольной палаты Сулхана Малашвили и оправдал его по 4 статьям. Суд также обязал правительство Грузии выплатить истцу 20 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек. В решении суда также говорится, что правительство Грузии должно провести внутреннее расследование обстоятельств задержания Малашвили, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Резонансное дело бывшего председателя контрольной палаты Сулхана Мулашвили имеет десятилетнюю историю. Мулашвили занимал должность председателя контрольной палаты с 2001 по 2004 год. 22 апреля 2004 года он был арестован и заключен в карцер, где впоследствии был подвергнут пыткам. Состоявшийся впоследствии суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы за растрату в особо крупных размерах. В свою очередь Мулашвили 27 октября 2004 года внес иск в Европейский суд по правам человека, утверждая, что он был незаконно задержан и подвергнут истязаниям. Впоследствии в конце 2008 года по ходатайству патриарха Ильи II и по состоянию здоровья Мулашвили был освобожден из-под стражи. Подробности решения Страсбургского суда огласил замминистра юстиции Гоча Лорд-Кипанидзе. Он же пояснил, почему вынесение судебного решения так затянулось во времени.
Бывшие власти отослали в Страсбургский суд признательное письмо с просьбой начать процесс примирения. Однако процесс затянулся, так как с 2010 года сторонам не удавалось согласовать формулировки текста примирения. Мы завершили эту процедуру, и что самое важное, суд объявил закрытым этот процесс. Но для нас очень важно расследовать все несправедливые действия, совершенными прежними властями. Поэтому мы обязались в течение года провести новое расследование. Истец же имеет право в течение года подать иск в апелляционный суд.
В свою очередь, представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Деканевшидзе говорит, что нынешним властям было выгоднее признать правоту истца, провести самостоятельное расследование и выплатить компенсацию в 20 тысяч евро, чем затягивать судебный процесс, увеличивая сумму судебных издержек.
Европейский суд по правам человека счел, что в отношении Мулашвили были нарушены статья 3 Европейской конвенции по правам человека, свобода от пыток или бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания, статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность, статья 6 – право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом и статья 14 – применение дискриминации по политическому признаку.
Заявила Тамар Деканусидзе. В свою очередь, исполнительный директор НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаври выразила надежду, что подобный вердикт Страсбургского суда дает надежду, что дело будет доведено до конца, а виновные будут наказаны.
Дело Сулхана Малашвили является наглядным примером всего спектра правонарушений, совершаемых при прошлых властях. Положение, когда любого человека по надуманному предлогу бросали в тюрьму и подвергали пыткам, больше не должно повториться. Европейские эксперты зафиксировали многочисленные побои и нечеловеческие условия, в которых содержался Сулхан Мулашвили. Расследование под наблюдением европейских экспертов должно выявить виновных и окончательно искоренить повторение подобного в будущем.
Заявила Лия Мухашаври. Что касается самого Сулхана Мулашвили, то он проживает во Франции, где получил политическое убежище в 2009 году. В своем кратком комментарии агентству Интерпресс Ньюс он заявил, что это были 10 лет неустанной борьбы за свои права, и вердикта суда он ожидал с нетерпением. Он считает, что это решение наглядно подтвердило всю порочность политики, проводимой нацдвижением. Это пример того, какой не должна быть власть, приносящая беду людям, заявил Сулхан Мулашвили. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицке Нвале половина девятого. С региональными новостями Любовь Баматова.
В Центральном офисе грузинской мечты проходит заседание Политсовета коалиции. На заседании вместе с другими членами Политсовета присутствует и министр обороны Грузии Ираклий Аласания, который сегодня, 1 ноября, вернулся из Германии, где находился с рабочим визитом. По заявлению членов Политсовета, на сегодняшнем заседании будут рассмотрены текущие актуальные политические вопросы. Однако не исключено, что речь идет и о задержании 5 высокопоставленных чиновников оборонного ведомства. Заседание Политсовета коалиции «Грузинская мечта» проходит под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По данным Интерпресс-Ньюс, сегодня уже состоялось заседание Политсовета партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», которым также руководил Ираклий Гарибашвили. Между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Барозу, срок президентства которого истекает в ближайшее время, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они рассмотрели европейские и региональные вопросы. Саакашвили поблагодарил президента Еврокомиссии за совместную работу и за те исторические изменения, которые сделал президент Барозу для региона. Президент Еврокомиссии сказал Михаилу Саакашвили, что их дружба должна продлиться и в будущем. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал указание проверить, как расходовались средства, направленные из России на социально-экономическое развитие республики с 2005 года, сообщает РИА Новости. В январе 2011 года Счетная палата России по итогам проверки использования бюджетных средств при оказании финансовой помощи Абхазии выявила нарушение на общую сумму 346,8 миллиона рублей. Если бы 30 миллиардов рублей, которые мы, Абхазия, получили за последние годы, правильно были бы донесены до людей, то сегодня это, безусловно, принесло бы пользу людям, сказал Хаджимба в эфире абхазского телевидения во время представления нового главы Сухумского района. Абхазский лидер также сообщил о уже выделенных потоках денег, уходивших за пределы Абхазии.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Группа осетинских предпринимателей наладила связи с представителями бизнес-сообщества Ирана. В результате возникла идея открытия в самопроглашенной республике иностранного торгового представительства, как некой структуры, которая могла бы налаживать связи между иранскими инвесторами и юго-осетинскими властями, рассказывает Мурат Гукимухов.
Группа иранских предпринимателей согласовала со своими властями возможность открытия в Южной Осетии торгового представительства одной из иранских провинций. Юго-осетинские бизнесмены со своей стороны должны были увязать этот вопрос со своим руководством. Один из тех, кому это было поручено, юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати.
Так как на уровне страны они этого не могут здесь, то на уровне одной губернии или Остан по-ихнему называется, они готовы открыть у нас представительство. Перспективы работы очень большие, но проблемы возникли, как ни странно, именно с нашей стороны. Мне неделю подряд не удается получить письмо, поддержку того, что мы привлекаем инвестиции и готовы открыть торговое представительство. Хотя ранее мне это письмо было обещано. Я не могу достучаться до наших чиновников.
По словам Тимура Цхурбати, вместо прямого ответа он столкнулся с каким-то малопонятным закулисьем, странными объяснениями на неофициальном уровне. Эти вопросы курирует лично Владислав Сурков, а он против подобных контактов, говорит Тимур Цхурбати.
В нашем правительстве Кавказе на данный момент нет ни одного бизнесмена и предпринимателя. Это все люди старой формации, которые привыкли действовать по затратной схеме. Чем объект дороже, тем больше с него откат. И любому новому начинанию они, вот как я вижу, не дают дорогу. Единственное, что вот радует сегодня, эти начинания очень хорошо встретились в нашем парламенте. Обещали всяческую поддержку.
По словам российского экономиста Александра Караваева, в принципе, это перспективная идея. Продвижение инвестиций на государственном уровне связано с массой внешнеполитических проблем. В то время как на уровне муниципалитетов, в данном случае отдельно взятой иранской губернии, эти вопросы можно обойти. Подобный опыт для республики с ограниченным статусом может пригодиться в решении и других вопросов, говорит Александр Караваев.
И вот здесь возникает большая проблема, связанная с тем, как оформить эти соглашения и кто будет гарантировать стабильность этих инвестиций и возможность получения с этого ожидаемой и долгосрочной выгоды. И, конечно, правильно поставлен вопрос, что хотя бы нужно какое-то гарантийное письмо. Причем ведь не запрашивают слишком высокий статус этого письма, да, там от президента, хотя бы от экономического блока правительства. Это разумно, и это на самом деле позволит как-то стимулировать этот процесс и дальше.
Вполне понятно, говорит Александр Караваев, что Южная Осетия находится под плотным контролем России. Ее внешнеполитические связи требуют одобрения старшего брата. Но в данном случае это вряд ли может стать препятствием. Иран – дружественная России страна. Наверное, предполагает эксперт, могли возникнуть и другие причины для отказа или заволокичивания дела. Например, какие-то скрытые от широкой общественности соображения безопасности. Но в любом случае объяснения необходимы. Предприниматель не должен столкнуться со стеной молчания, говорит Александр Караваев.
Самый неприятный инцидент, с которым могут столкнуться любые предприниматели, если они в виде эксперимента пытаются наладить какие-то отношения, бизнес, Южная Осетия. Молчание – это самое, наверное, неблагоприятное, что можно было бы ожидать, потому что это даже вот эту сложную атмосферу инвестирования в Южную Осетию сразу делает ее, ну, уж совсем тоскливой. А если отказ будет как-то описан и мотивирован, с этим можно было бы спорить, то это совсем другой расклад уже получается. И власть тем самым сохраняет лицо, кстати говоря.
В самом деле, это тот случай, о котором так много говорили юго-осетинские чиновники и политики. Речь не идет о том, что инициаторы этой идеи обречены на положительный результат. Принципиально другое. Группа бизнесменов проявляет инициативу. Люди заявляют, что опираясь на личные связи, не обременяя ни чиновников, ни бюджет, готовы привлечь инвестиции в республику. Наверное, в этой ситуации отказ с неубедительной для общества мотивировкой может быть воспринят как безразличие чиновников к судьбе своих соотечественников, своей республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В руководстве Южной Осетии согласились обговорить детали сотрудничества с представителями бизнес-сообщества Ирана. Официальное письмо, подписанное вице-премьером самопроглашенной республики Аланом Теховым, уже направлено адресатам. Трудная неделя ожидания закончилась и для юго-осетинского общественника Тимура Цхурбати, который выступил в роли посредника между иранскими бизнесменами и юго-осетинскими властями. Продолжает Ирина Келехсаева.
Речь идет о группе предпринимателей из Ирана, которая после согласования с властями Исламской Республики готова открыть в Южной Осетии торговое представительство одной из иранских провинций. Привлечение инвестиций – это улица с двусторонним движением, считает общественный деятель Тимур Цхурбати. Он плотно работал с югостинскими властями для продвижения этой инициативы. Письменного согласия республиканского правительства он ждал неделю. Цхурбати рассказывает, чего ему стоило добиться нужного результата.
Были и такие, которые предложили, вот, чтобы я забыл это, что меня надо вообще арестовать, что я подрываю безопасность республики. Ну, я не буду их упоминать. Я думаю, это просто глупая шутка была. Немножко я отчаялся, и моральную поддержку мне оказала молодежь. Комитет по молодежи безоговорочно, вот, мне ни одного слова не пришлось употребить, чтобы их в чем-то убеждать. Они сказали, это дело нужное, мы поддержим во всех отношениях. И просто вот молодые ребята, которые в правительстве, они все время вот интересовались, как идут дела, и это, честно говоря, было приятно.
По словам Цхурбати, после того, как накануне на «Эхо Кавказа» вышел сюжет об инициативе иранских предпринимателей, ему стали звонить и выражать солидарность даже малознакомые люди. Сегодня он, наконец, получил письмо от вице-премьера Алана Техова, в котором говорится, что народ и руководство Южной Осетии, проявляя искренние и теплые чувства по отношению к народу Ирана, подтверждает свое твердое желание и готовность в качестве начального этапа установить торгово-экономические связи между нашими нашими бизнес-структурами в различных отраслях экономики, продолжает Тимур Цхурбати.
Мы сейчас послали им письмо, что готовы обсудить открытие торгпредства и пригласили их всех. Ну, скажу сразу, в МИДе никаких проблем не возникло. Визы им сейчас, насколько я знаю, в процессе оформления. По крайней мере, мне так сказали. Ну, слава богу, все разрешилось. Сейчас они пригласят нас. У них будет проходить в ноябре месяце выставка в Астрахани. И на уровне правительства они пригласят наш экономический блок туда. Там уже обсудим, и они приедут.
Эдуард Газаев, молодой юрист, один из тех, кто поддерживает стремление Цхурбати привлечь иностранные инвестиции в Южную Осетию. Вот почему.
Я сам, как молодой специалист, ощущаю то, что категорическая нехватка в рабочих мест. Соответственно, молодые специалисты не могут реализоваться в той или иной области, по которой, в принципе, они обучаются в лучших российских вузах. А если поддерживать эту идею, то, соответственно, вот, что-то заработает из промышленности у людей, таких же молодых специалистов, как я, появится место работы. И, соответственно, они могут уже и задумываться о будущем, могут создавать семьи, возвращаться, конечно. Это первое очередное.
Цхурбати не удивлен, что страной, которая решила наладить торговые отношения с Южной Осетией, стал именно Иран. По его словам, иранцы во время общения с ним говорили прежде всего о зове крови, о том, что они не забыли об общих предках. При этом их не смущает и тот факт, что из-за частичной признанности Грузия или другие страны могут попытаться на различных международных площадках опротестовать решение о сотрудничестве с Южной Осетией. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В пятницу экс-президенту де-факто Республики Южная Осетия Эдуарду Кокоите исполнилось 50 лет. Он редко появляется в Цхинвале и практически отошел от политики, однако не скрывает, что не прочь вернуться во власть. О годах Кокоите и возможности его возвращения на высший пост тюгаситинским общественником Тимуром Цхурбати побеседовала Нана Плиева.
Экс-президенту Южной Осетии Эдуарду Кокоите исполнилось 50 лет, юбилей. И фигура достаточно противоречивая для Южной Осетии. Как бы вы охарактеризовали годы правления Кокоите в республике? Это было немало, десятилетнее правление. Это был, в принципе, достаточно молодой и агрессивный руководитель, если сравнивать его с предшественниками. Можно сказать, вольные приемы борьбы, которые были бы уместны в спорте, мы видели, что он нередко применял и в политике. Как человек, который наблюдал за этим правлением, который его прожил, прочувствовал очень многое на себе. Как вы сегодня охарактеризуете годы его правления?
По-человечески могу его поздравить с днем рождения, хотя так ничего хорошего от него не видел. Но, тем не менее, я скажу так, что его приход к власти – это был шагом вперед, очень большой шаг вперед. Фактически, на Кавказе это был первый легитимный приход к власти нового президента. До этого на Кавказе такого не было. То есть мы всему миру показали пример, что цивилизованно можем избрать президента, и он выиграл у действующего президента с таким европейским перевесом 57%, по-моему. То есть это был прогрессивный шаг. И первый срок, и начало его правления было очень хорошим. Лично, ну, все его приветствовали, я тоже. Но потом вот...
А как получилось пошло... так, что человек, который пришел к власти, сам выиграл выборы, уже было сложно представить, что он также может в результате выборов и уйти. И он, в принципе, ушел из власти на волне разочарования югоостинского общества. Мы помним и коррупцию, нарушение прав человека, расправу с оппонентами. Помним так называемую снежную революцию, когда в 2011 году люди вышли на защиту результатов президентских выборов на площадь. Казалось бы, несовместимо, да, для человека молодого, который победил выборы и пришел.
Вот я считаю, что комсомольское прошлое Эдуарда Кокоите сыграло с ним злую шутку. То есть комсомол изначально воспитывал в себе, воспитывал в человеке чинопочитание. Надо было заглядывать в рот старшему брату коммунисту, там первому секретарю, второму. И это его карьера. Он с юности решил сделать карьеру комсомольского вожака. Так он, конечно, был активный парень. И вот когда он стал уже президентом, это, во-первых, он стал им случайно. То есть вот воля случая, он оказался в нужное время, в нужном месте. Не его планировали в президенты, там должен был быть. Но тем не менее его выбрали, все это хорошо восприняли, молодой, энергичный. Тем более, что начало вооруженного сопротивления, он тоже участвовал активно. Поэтому начало у него было хорошее. Потом он, скажем так, вознесся на небеса. Но это было не самое страшное. И самое страшное было вот даже не воровство и коррупция, это все, ну, деньги это одно. Самое страшное, что я вот вижу от его правления, он, ну, по старой комсомольско-коммунистической традиции, не терпел вокруг себя никого талантливее, то есть он должен был быть первым. И он создал такую структуру в Южной Осетии, такую систему управления, что он действительно был лучше всех. Во власти, конечно, там было много талантливых людей, много инженеров и деятельных парней, но все они были куда-то задвинуты, а среди действующей власти какой-то был первый, однозначно.
То есть он зачистил под себя это политическое поле?
Царь и Бог, и сам себе судья, и все вместе. То есть, так сказать, движение тоталитарный режим. И у него даже в плане было, насколько я знаю, что он хотел пройти на третий срок, но тут вот мы можем критиковать всячески Россию, но Россия этого ему не дала сделать.
Да.
Теперь ему исполнилось 50 лет, я даже от вас узнал, я не знал, что ему исполнилось. Ну, чисто по-человечески, ну пусть живет еще 100 лет, мне не жалко.
Тимур, вот. Скажите, еще 3 года назад невозможно было себе представить возвращение этого человека в активную политику Южной Осетии. Сейчас на фоне скромных успехов нынешней власти это не кажется таким уж фантастическим сценарием. Сам Эдуард Кокоэте заявил недавно, что он не прочь вернуться в политику. Скажите, а югоостенское общество готово вновь проголосовать за Кокоэте, вновь доверить ему свою судьбу?
Я вам отвечу, я хорошо знаю югоостенское общество. Я не знаю, кто возомнил, что он вернется в большую политику. Он сильно ошибается. Он плохо знает свой собственный народ. Они его распрокатали, и когда говорят о его фантастических успехах в прошлом, и никакой ностальгии по его правлению нету. Те суммы, которые получал Эдуард Джабревич Кокоэте, несопоставимы с теми суммами, которые получает нынешняя власть. Тем не менее, вот центр города стал чистым. Я сегодня утром выехал из Тинвала по центральным улицам, уже могу приятно пройти. То есть чистые, ухоженные. Вот ты приедешь, тоже тебе будет приятно.
То есть видна эта разница.
А учитывая, что суммы несопоставимые, то нынешний президент, во-первых, нет больше беспредела. Беспредельничали очень люди, очень сильно силовые структуры. Сейчас вот это пришло в норму. То есть люди с автоматами перестали беспредельничать. Это всем нравится. Ну, призвали людей к порядку. Так что не надо думать, что такая уж ностальгия. Да, я не верю, что какая-то ностальгия. Ностальгия может быть у его приближенных. Конечно, если ты беспроцентно получаешь кредит 50 или 10 миллионов сроком на 50 лет, то у тебя тоже будет ностальгия. У любого человека будет ностальгия. Я считаю, что у него нет никаких шансов снова прийти во власть. Ну, люди не слепые. И у него нет шансов. Каких бы денег у него не было.
Вот как раз про это я хотела у вас спросить. Каким ресурсом сегодня располагает экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокоэте? Я имею в виду, сторонники у него есть в республике? Есть у него финансовый ресурс, чтобы действительно сделать серьезную политическую заявку?
Вот тут я хочу порадоваться за свой собственный народ. Несмотря на то, что вот дурное влияние цивилизации на нем сказывается, но и финансовый ресурс, ну я чужих денег не считаю, но вот по моим прикидкам, у Эдуарда Джабревича довольно серьезный финансовый ресурс. Должен быть, по крайней мере. Но мой родной народ тем и отличается от всех других, что вот в какой-то момент его деньги не интересуют. Когда говорят, что мы продажные, это все байки, которые придумывают специально. На самом деле, если осетинам что-то не нравится, то 9, ну не 9, 8 из 10 ради своего принципа откажутся от денег. Поэтому его финансовый ресурс, ну, не сыграет главной роли. У Грузии тоже был огромный финансовый ресурс, однако осетины не пошли на поклон к ним. Поэтому я думаю, что узкий круг его сторонников, конечно, есть.
Но он именно узкий, на ваш взгляд.
Узкий, на мой взгляд, узкий — это число его сторонников, которые именно при нем хорошенько нажились. А идейных сторонников у него нет. У него все сторонники экономические. Эти люди, вот кто-то им еще больше посулит, они сразу переметнутся. Это однозначно. Поэтому вот мой прогноз такой. Эдуард Джабревич, он хороший пиарщик, он хороший артист, но шансов снова войти во власть Южной Осетии нету. Сейчас в Южной Осетии появилось новое, вот, ну, молодое поколение подросло. Они уже получили хорошее образование. И они однозначно понимают, что нужны новые ходы.
Кстати, вот о молодом поколения, Тимур, я бы хотела вот о чем спросить. Говоря о политиках в Южной Осетии, о югостенской элите, мы видим, что общество недовольно качеством этой правящей элиты, что нерешаемы из года в год какие-то вопросы. Все признают, что дышать в республике при Леониде Тибилове стало свободнее, что беспредела стало меньше, но люди все-таки хотят более эффективную власть. Почему мы видим дефицит молодых, энергичных, грамотных политиков? Где они? Система не способствует их появлению? Почему наблюдается недостаток этих молодых, профессиональных, образованных лиц?
На самом деле, да, это серьезная проблема Южной Осетии. Тут злую шутку играет вот помощь России, как бы. Это, с одной стороны, очень нужная помощь. То, что наша молодежь получает образование в российских вузах. Молодежь у нас, я считаю, талантливая. Они быстро схватывают языки, но русский для них вообще не проблема. Уже большинство, ну, многие молодые говорят по-английски тоже спокойно. Они востребованы в России. А город у нас маленький. Например, вот, ну, куда деть 12 политологов в Южной Осетии? Естественно, у них нет рабочих мест. Куда деть выпускников, допустим, нефтегазового института? То есть тут немножко мы, наша власть делает упущение, наше министерство образования. То есть надо готовить более профильных специалистов, а не всех.
А могут эти талантливые ребята с помощью честной, открытой конкуренции заявить о своих планах и добиваться их реализации? Есть такая среда? Или же система осталась прежней и меняются только лица?
Система в большей части пока прежняя, но маленькие подвижки вперед есть. Дело в том, что у нас все-таки, ну, 25 лет тяжелого военного прошлого, так скажем. И молодежь чисто давят авторитетом. Вот на них можно им предъявлять, что вот мы воевали, вы еще молодые, ничего не знаете. Но я думал, со временем это пройдет. То есть время героев должно смениться временем специалистов. Ну, худо-бедно, маленькие подвижки уже есть. Например, вот в нашем МИДе, ну, работают все молодые люди, даже сам министр молодой. Я по натуре оптимист. Я вот вижу воочию, что медленно, но уверенно наша власть все-таки идет вперед. В одну реку нельзя войти дважды. Вот эпоха Эдуарда Дзябевича ушла. И ушла безвозвратно. Я не думаю, что у него есть шанс какой-то выиграть.
С Тимуром Скурбати беседовала Нана Плиева. Пожалуй, самым нашумевшим кадровым решением новой власти в Абхазии стало назначение директором госинформагентства «Абснепресс» Ренаты Чагава. Представляю, как прославится Абхазия, когда «Абснепресс» начнет публиковать тексты с ее неподражаемыми стилистикой и орфографией, предрекали некоторые в соцсетях. Продолжает Виталий Шария.
«Да чего же злые люди!» Едва успела приступить к работе, представленная в понедельник, как писали в соцсетях злые языки кабинету и стульям, новый директор госинформагентства «Абснепресс» Рената Чагава, о чем я рассказывал на «Эхо Кавказа», как в тех же соцсетях не менее злые языки начали придираться к первым результатам ее работы, всячески высмеивать то, что она помещает на сайте ГИА. И это вместо того, чтобы наоборот поддержать, приободрить молодую женщину, которая после демарша прежнего журналистского коллектива агентства, в полном составе ушедшего с работы, осталась наедине с огромным грузом ответственности. Вот известный блогер Ахрасмыр начинает свой пост в Фейсбуке словами: «Как написать текст новости таким образом, чтобы было непонятно, о чем эта новость вообще?» Причем после поста Смыра посыпались комментарии: «Ах, да, такого не пойми чего на сайте «Абснепресс» раньше не было. А не лучше ли, порядочнее и благороднее было бы, господа блохоискатели, вместо того, чтобы устраивать разборки в соцсетях, прийти в «Абснепресс» и помочь товарищу по перу в правке и редактировании?» Кстати, подобную этой истерию устроили в интернете недоброжелатели Ренаты Закановны сразу после появления на прошлой неделе указа о ее назначении, утверждая в частности, что почти все журналистское сообщество Абхазии шокировано. Критиканы действительно никогда не оставляли ее в покое, когда она еще не была редактором «Единой Абхазии», но, работая в этой газете одноименной правящей партии, громила и клеймила в преддверии президентских выборов 2009 года оппонентов тогдашней власти. На сайте оппозиционной партии экономического развития Абхазии была размещена статья пресс-службы этой партии «Черный пиар. Оружие слабых» под хамским подзаголовком бедная власть, у которой главным публицистом оказалась малограмотная Рената Чигава. Как только не изгалялись в этой статье над некоторыми фразами из ее публикаций, заботясь о том, чтобы автор в порыве нахлынувшей музы не взболтнул лишнего, это что, где речь о лекарстве, которое перед употреблением надо взбалтывать? Любовь к родине человек начинает вкушать с молоком матери, с высоко поднятой головой дефилируется на экране, облачились в дары подающего и так далее. Иван Сусанин, мол, для нее не герой русской истории, а некто небезызвестный, уводящий от сути в абстракцию. Я и сам каюсь в одной из публикаций на «Эхо Кавказа» года 4 назад. Упомянул о том, как Рената впервые наделала много шума среди читающей аудитории, последовательно из абзаца в абзац, употребляя в статье в газете «Нужное», это было еще до «Единой Абхазии», место «гастарбайтер» от немецкого «гостработник», слово «гастробайтер», может быть, от слова «гастроэнтерологи». Но ведь надо верить в людей, в их способность работы над собой, как сказал мне один из сторонников этого кадрового решения. А вот так брать и отвергать – это не наш подход. Зоилы продолжают тем временем выставлять в Фейсбуке все новые и новые цитаты из текстов нынешнего «Абснепресс». Дескать, посмотрите, как все беспросветно. Завистники и скептики, нытики и маловеры по-прежнему нудят. Из кувшина может вытечь только то, что в нем налито, и тому подобное. Но на это есть и другие крылатые слова. «Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса». Собаки лают, а караван идет. Сама Рената, очевидно, всегда верила в свою звезду и умела добиваться намеченного. Не сомневаюсь, что впереди у нее еще немало новых высот. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сухуми абхазская неправительственная организация «Мир без насилия» имени Зураба Ачба презентовала экологический проект «Непакет», цель которого — пропагандировать среди населения отказ от использования пластиковых пакетов, рассказывает Елена Заводская.
Год назад директор образовательного центра «Мир без насилия», кандидат философских наук, доцент Абхазского госуниверситета Далила Пилия приняла участие в конкурсе проектов «Путь к инициативе», который проводила чешская некоммерческая экологическая организация «Несыхнути». Проект был одобрен и получил финансовую поддержку от Министерства иностранных дел Чехии. Вместе с проектом «Непакет» были поддержаны еще 3 других проекта в Абхазии. Финансирование совсем небольшое – 80 тысяч рублей на 15 месяцев. Осуществлять проект будут волонтеры – 20 студентов АГУ и 4 сотрудников Центра «Мир без насилия». Им предстоит объяснить жителям Сухума, какой вред экологии наносят пластиковые пакеты, на утилизацию которых природе надо затратить около 1000 лет. Далила Пилия так объясняет свой интерес к экологическим проблемам и, в частности, свою нелюбовь к пластику.
Вся моя жизнь – это борьба с целлофановым пакетом. Я житель деревни. Когда моя матушка бедненькая говорила «Баала Бахара», первый вонзишь лопату, оттуда целлофановый пакет. И я говорила, если мы сделаем ролик, чтобы вот это обязательно, эта картина, чтобы была.
Мусороперерабатывающего завода в Абхазии нет. Мы только наращиваем использование пластиковых пакетов, которые уже сегодня встречаются повсюду, обезображивая своим видом абхазские пейзажи. Предстоит сделать первый шаг на пути сокращения использования пластика и заинтересовать этой идеей директоров крупных супермаркетов, убедить население и торгующие организации в том, что существует альтернатива использованию пластика. Далила Пилия важную роль отводит в этом местным СМИ.
Наша задача – создать условия через деятельность средств массовой информации, чтобы до людей донести информацию о вреде пластиковых пакетов, вообще пластика. Не только донести, но дать им понять, что есть альтернатива. Это эко-пакеты, это эко-сумки. Мы очень сильно замусорили наши города. Мы с вами очень хорошо видим по городу, после ветра гуляют целлофановые пакеты. Устье наших рек усеяны белым пластиковыми пакетами и бутылками. Экологи часто выходят, проводят субботники, но это недостаточно. Убирать это очень хорошо, но не сорить еще лучше. Заменить их еще лучше. В этом наша основная задача.
В рамках проекта пройдет общественная кампания. Будут изготовлены буклеты для школьников, в которых им наглядно расскажут о проблемах, связанных с использованием большого количества полиэтиленовых пакетов и возможных альтернативах. В местах скопления граждан в Сухуми появятся зеленые точки, стенды, посвященные этой проблематике. На двух телеканалах будет запущен соответствующий видеоролик. В крупных супермаркетах пройдут акции, во время которых посетителям будут предлагаться экопакеты и экосумки. Обезображивающему влиянию пластика на природную среду будет посвящена фотовыставка. Активисты проекта надеются, что за время работы им удастся найти в Абхазии единомышленников, людей, готовых ради сохранения чистоты природы отказаться от использования пластика. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.